Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Нас можно смотреть и слушать на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Эту передачу ведет Михаил Соколов. Новый стиль политики в Соединенных Штатах Америки, России и Украине сегодня обсудят политик Владимир Рыжков, журналист Владимир Долин, политолог Борис Межуев. Ждем депутата Верховной Рады Украины Сергея Соболева. Я напомню, что во вторник темой дня стали связи политиков с женщинами, как сказал президент Владимир Путин, с низкой социальной ответственностью. Владимир Путин решил защитить новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от клевет о похождениях к Москве и сделал это так, что вызвал немало вопросов.
Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Ну, просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет. Это просто полный бред. Первое. Второе. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, да? А во-вторых, человек, который всю, ну не всю жизнь, но многие годы занимался организации конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у них самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп это клюнул на это. Но, наконец, вы знаете, что хочу сказать? Проституция – это серьезное такое безобразное социальное явление. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений.
Это был Владимир Путин. Я обращаюсь к Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, добрый вечер. Вот если Владимир Путин так упорно хочет помочь господину Трампу, возникает впечатление, что он делает это с определенным расчетом. А с каким, на ваш взгляд?
Ну, расчет совершенно очевиден. Сейчас отношения России и Соединенных Штатов находятся в самой низкой точке за все постсоветское время. Такими плохими они не были никогда. Напомню, что Барак Обама перед уходом осталось два дня, ровно два дня до того момента, когда он переедет в пригороды Вашингтона, как он сегодня сообщил, из Белого дома, и в Белый дом въедет Дональд Трамп со своим семейством. Уходящий президент США ввел дополнительные санкции против России, в частности, внес в санкционные списки руководства российских спецслужб двух предполагаемых хакеров, которые участвовали в информационных атаках во время избирательной кампании, разведчиков наших и так далее. И естественно, что Россия находится под санкциями довольно болезненными. Сейчас в Сенате разрабатывается новый, более широкий законопроект о санкциях, который запретит американским компаниям инвестировать в нефтегазовый комплекс, еще в целый ряд технологий. Поэтому, естественно, Путин надеется, что при новом президенте удастся выйти из этого тяжелейшего кризиса отношений, снять санкции полностью или снять их частично, восстановить торговое и инвестиционное сотрудничество и так далее. Поэтому его интерес понятен, он надеется, что с новым президентом удастся наладить отношения. Но здесь интересно другое, что насколько Трамп находится в сложной для себя ситуации, потому что он еще даже не въехал в Белый дом, а его уже обвиняют в том, что он прокремлевский, промосковский президент. И такого не было никогда в американской истории. И заметьте, что Трамп в каждой своей пресс-конференции, в каждом своем выступлении, в твитах своих знаменитых, и в своем интервью европейским журналистам, он постоянно оправдывается. Нет, я не промосковский, нет, я не пропутинский, нет, я не прокремлевский, нет, на меня нет никакого компромата. Поэтому здесь интересно не то, что происходило с Трампом в Москве. Полагаю, что Владимир Путин, скорее всего, говорит правду. То есть ничего не было, никаких там писающих проституток и так далее. А важно другое, что Трамп уже под подозрением, и он начинает свою президентскую деятельность с таким вот клеймом или пятном подозрений, что он на самом деле...
Со связанными руками.
Со связанными, не просто со связанными руками, а еще и со связанными ногами. И такого тоже, пожалуй, не было раньше никогда в истории советско-американских и российско-американских отношений. Никогда еще новый президент не приходил под градом таких обвинений в Белый дом.
Владимир Удолин, тоже вопрос. Вот в выступлении Владимира Путина в этом возникла украинская тема очень странным образом. Там был целый, так сказать, набор тезисов. Ну вот эта история, что Трамп чист, потому что им не интересовались. Потом, что он привез своих красавиц. Потом добавлено патриотизма, что русские красавицы ночные, они лучшие. Потом такое понимание, что консервативный элемент может не понять, и жесткое осуждение проституции. Потом понимают, что куда-то не туда занесло, и начинают ругать врагов Трампа, что они хуже проституток. Ну, вот это мы все отчасти слышали. Но дальше было еще интереснее. Пророчество, что враги Трампа устроят в США Майдан. Ну, вы, как человек, много лет проработавший в Украине, вы, наверное, видели американских политиков, которые туда приезжали, общались с ними. Вот откуда такая возможность, ну, взять, попугать американцев каким-то Майданом? Вообще, американцы про Майдан что-нибудь слышали, на самом деле?
Американцы про Майдан, безусловно, слышали, но я думаю, что человек пугает теми страхами, которые, собственно говоря, живут в нем. То, чего он боится, тем он и пугает.
Ну, в общем, наверное, это так и есть. К нам присоединился Вадим Межуев, который, значит, с нами по телефону. Вадим, добрый вечер. Извините, Борис Межуев. Добрый вечер. Хотел вас спросить. Как вы оцениваете вот эти странные попытки Владимира Путина, ну, как бы репутационно защитить Дональда Трампа? Ведь чем больше говоришь о таких историях, тем больше может к политику прилипнуть.
Знаете, мне кажется, ну, судя по интонации вчерашней президента и судя по действительно реальному волнению, которое он испытывал, когда он это говорил, мне показалось, что он действительно реально ощущает и по градусу, возможно, прессы, и по вот этому накату обвинений, что ситуация в Америке перед инаугурацией, а возможно и после инаугурации, будет развиваться, ну, нелинейно, скажем так, не системно. Вот. Мне кажется, он действительно ожидает, что просто так эти медийные обвинения, которые сопровождены также и заявлениями разведки, и, так сказать, определенным деятельностью, в том числе Сената, вот этого комитета Сената, который пытается, так сказать, что-то такое из этих данных разведки соорудить, что это не кончится просто вот какими-то медийной перепалкой, и это приведет, ну, к каким-то серьезным событиям. Или 20 января, возможно, впоследствии. Мне кажется, президент Путин это вот ощущает психологически.
Да, вот здесь есть интересный такой момент. Только что господин Трамп стал объяснять, что он будет пользоваться Твиттером. И дальше его вынуждают это делать, как вы думаете, кто? Недобросовестные журналисты. Вот цитата. «Я не люблю писать в Твиттере, у меня есть более важные дела, но я сталкиваюсь с недобросовестными СМИ, с недобросовестной прессой. И это единственная возможность отвечать им». В общем, действительно... Пожалуй, впервые тоже американский президент приступает к своим обязанностям, имея достаточно жесткий конфликт с прессой. И даже вот представители президентского пула, то есть люди, которые работают в Белом доме, в общем, сделали специальное заявление. Это, Владимир, это, видимо, уникальная такая ситуация.
Да, это уникально. Да? Я читал сегодня это заявление. Оно, конечно, выдержано в очень сильных выражениях. Мы будем решать, как вас показывать. Мы будем решать, как о вас рассказывать. Если вы выгоните нас из Белого дома, мы найдем источники информации. Мы будем решать, говорить с вашими сотрудниками под запись или без. То есть вообще это напоминает даже не письмо, а некое такое угрожающий ультиматум вступающему в должность президента.
Но он с ними жестко и невежливо обращался.
Да, и они ему ответили даже жестче, чем он атаковал их. И вообще, я сегодня нашел такую довольно любопытную цифру, что за последние лет 20 у Трампа самый низкий рейтинг среди всех избранных президентов, которые въезжают в Белый дом. Всего 40% поддержки. Такого не было никогда. И его положение действительно очень странное, потому что вся демократическая партия его ненавидит по определению. Но, не знаю, там половина или треть республиканской партии точно так же его ненавидит и ждет только повода для того, чтобы его атаковать. И то, о чем сказал Борис Межуев, что будут копать и дальше. Будут копать про его бизнес-интересы, в том числе в Москве. Будут копать историю его приездов. Будут копать налоги, будут копать офшоры, будут копать историю его семьи, будут копать конфликт интересов. То есть на самом деле я как историк, и вы, Миша, тоже историк, я не припомню, чтобы такая противоречивая личность вселялась в Белый дом на таком неблагоприятном для него внутри политическом и внешнеполитическом фоне. Если говорить про внешнюю политику, он такого наговорил. НАТО устарело, может быть, американцы выйдут из Южной Кореи. Я думаю, что Ким Чен Ын подавился, когда лидер Северной Кореи, когда это услышал.
Всем платить за защиту надо.
Всем платить за защиту. Брекзит – это хорошо. Хотя все американские президенты до него, начиная с объединения угля и стали, наоборот, были сторонниками европейской интеграции. Потому что чем сильнее твой европейский союзник, тем сильнее ты. Японцы в полном ужасе от того, что он говорит и так далее. То есть никогда такого не было, чтобы все с таким ужасом, как в его партии, хотя она и не его партия, так и в противоположной партии, так и во всем мире, ждали вселения этого человека в Белый дом. Радуются пока в Москве только этому вселению в Белый дом. Но, как сейчас сказал Борис Межуев, очень осторожно, Путин тоже, похоже, понимает, что толком неизвестно, чего ожидать от Дональда Трампа после 20 числа.
Владимир Долин, я вижу.
Но я бы добавил к тому, что Трамп первый президент, который приходит с таким низким рейтингом, да. А Обама первый президент, который уходит с высоким рейтингом. Да. И по поводу Майдана, в Америке чуть-чуть другая традиция, чаепитие, но тоже ничего хорошего власти не сулит.
Более серьезные последствия, чем Майдан, да.
Да, особенно когда власть находится в конфликте с прессой.
Тут есть интересный вопрос, действительно. А что, собственно, Россия может предложить Дональду Трампу? Если речь идет о сделках, об одной сделке господин Трамп уже сказал, обменять ядерное разоружение на снижение санкций, то нужно быть конкретным, нужно давать что-то. Не обещать ни слова, ни декларации, а какие-то конкретные действия. Ну вот я Бориса Владимировича Межуева спрошу, а что вы думаете? Хорошо, вот в логике международных отношений прошлого, когда действительно вот были сделки, что может предложить Кремль, Россия путинская, Америке трамповской?
Знаете, это говорить сейчас очень сложно, потому что действительно есть элемент непредсказуемости, я готов согласиться. Например, сейчас мы видим очень сильное обострение ситуации в Корее. Еще Трамп не успел стать президентом, а уже ощущение такое, что в Корее что-то такое назревает. Причем даже не очень понятно, это Трамп будет наращивать эскалацию против Кореи, потому что он вообще занимает антикитайскую позицию, или наоборот будет как бы уходить из Кореи, из Южной Кореи, оставляя его на произвол судьбы. Поэтому, мне кажется, прежде чем говорить о том, что Россия может предложить, следует понять намерения Трампа. Реально готов ли он пересмотреть, например, иранскую сделку. Я, например, совершенно не считаю, что Россия должна в этом смысле Трампу помогать, как бы пересмотреть в этом смысле наследие Обамы. Вот, и так далее. То есть здесь очень много вопросов. У России есть свои просто определенные приоритеты, свое понимание ситуации, надо ее и дальше продолжать. Это вот, в частности, по вопросу ИГИЛа, по вопросу Сирии, по вопросу Восточной Европы. Вот. И если Трамп будет готов пойти на это, то вне зависимости от того, что он будет делать еще в мире, и на Ближнем Востоке, там, и так далее, то, мне кажется, здесь можно будет договориться. Что касается уступок каких-то, о которых Россия может пойти, мне кажется, главное здесь заключается в том, что действительно для России очень существенно важно добиться какого-то мирного разрешения конфликтов, целой серии конфликтов в Восточной Европе и в первую очередь, конечно, украинского конфликта. Вот здесь, мне кажется, есть какой-то потенциал для договоренности. Но это не означает, что Россия найдет с Трампом взаимопонимание по всему спектру международных отношений, ибо здесь, мне как представляется, элемент непредсказуемости очень велик.
Знаете, я думаю, что нам нужно попытаться понять Владимира Путина, не только Дональда Трампа. А для того, чтобы понять Владимира Путина, нужно, наверное, пообщаться с народом в каком-то смысле. Вот эти вот заявления Владимира Путина о лучших в мире ночных девушках мы попытались протестировать на российском населении. Понимают ли люди, что и о чем говорит Владимир Путин? Пожалуйста, давайте дадим опрос.
Зачем Владимир Путин сказал, что русские проститутки лучшие в мире?
Ну, ему виднее, наверное, раз он так сказал, все-таки президент.
Все русское лучшее в мире, что вы?
Круг общения большой очень, поэтому разные люди там встречаются, наверное.
Потому что в нашей стране, наверное, все лучше.
Ну, это для красного словца. Он очень точно ответил дальше, что это беда общества, что мы не смогли девушек, женщин обеспечить достойным трудом. И поэтому именно через Трампа он как бы понял заочно эту тяжелую тему.
Ну, я думаю, что у нас самое все лучшее. Вот и все. Это же такая шутка. Это шутка. Зачем же вы задаете такой вопрос? Это шутка, что у нас все самое лучшее.
Я думаю, это было с его стороны просто шутка, отшутиться и все. Никакого смысла. Вот 100%. Никакого смысла. Лучше, хуже. Проститутка, она есть проститутка.
Путин всегда говорит правду, он сказал правду.
Вполне возможно, что может из какого-то, чьего-то своего или чьего-то близкого окружения, опыта или еще чего-то, не знаю.
Правильно сделал, потому что они, наверное, таковы и есть. Он очень правильно сказал. Я его поддерживаю, он, видимо, знает, о чем говорит, понимаете?
Ну, наверное, из-за того, что они лучше, есть с чем сравнить. Ну, в России, в принципе, как бы все лучше, поэтому, наверное, даже эта ниша бизнеса своего рода является тоже в нашей стране одной из самых лучших, или даже лучше. Он же контролирует все направления, соответственно, скорее всего, и это тоже подчиняется какому-то ведомству.
Ну, вот такой опрос получился достаточно смешной. Я к Владимиру обращусь. Владимир, вот что электорат? Он понимает электорат, население, люди просто на улицах? Они понимают своего президента? Такое впечатление, что они доверяют ему, они хотят...
Да, конечно, понимают.
Они хотят, вот, чтобы шуточка была хорошая.
Доминирующий,
да,
ответ,
такая?
Что это шутка, клевая шутка. Ну да, клевая шутка.
Туповатая.
Что? Ну, а что? Ну, не всегда шутки бывают удачными. Я даже думаю, что Михаила Михайловича Жванецкого не всегда бывает 100% удачные шутки. Хотя он, безусловно, русский гений. Поэтому Путин говорит на языке, который понятен нашему народу. И он, я во время своей избирательной кампании на Алтае убедился, что действительно людям нравится его стиль, его язык, он понятен, он доступен. Да, шутка. А уж там каждый сам решает, удачно это шутка или нет.
Шутка или операция прикрытия?
Я все-таки не думаю, что Россия, ну, там, крайние версии, что 19% Роснефти, это тоже, значит, я читал такую
версию. Не шутка, да?
Да, что это тоже
предложение.
Не шутка, и что конечным владельцем будет Дональд Трамп, и что Россия предрешила судьбу президентских выборов в Америке, хотя они, эти итоги мало чем отличаются от борьбы Клинтона с Ромни или от борьбы Гора с Маккейном. Там последние 3 или 4 выборов там всегда заканчиваются с перевесом в 1-1.5%. То есть там Америка реально расколота, и там все решает.
Вот тут-то и вот. На чашу весов, ну, бросается это, русский хакер.
Мне кажется, все это слишком преувеличено. Пока все это в основном голословно, бездоказательно, слишком сильно преувеличено. Вот. И возвращаясь к Трампу, я повторюсь, что если Трамп начнет делать то, что он говорит, значит, разрушение Евросоюза, выход Америки из Южной Кореи, изменение политики по Японии.
А Китай? Конфликт с Китаем.
Если он начнет все это делать, он вступит в противоречие со всем американским истеблишментом. Причем как с демократическим, так и с республиканским.
Но Владимиру Путину это же выгодно дестабилизация
Западного
мира.
Это действительно может привести к его импичменту. И недаром уже сейчас люди начинают интересоваться, кто такой Пенс, который послезавтра станет вице-президентом США, губернатор Индианы. Уже начинают читать его биографию, а что за Пенс, потому что действительно, ну не может такого быть, чтобы один человек, даже если это президент США, стал разрушать все стратегические интересы и все стратегические представления своей собственной политической элиты. Такого не бывает. Так, да, рано или поздно
вот
его...
Павла Первого, помните?
Да, рано или поздно его остановят.
С походом
не так,
на
так
Индию.
Этот, да, не так, так этот, понимаете? Поэтому посмотрим. Осталось 2 дня, вот он въедет в Белый дом. уже известна его администрация. Известно, что, например, министр обороны говорит совсем другое, чем Трамп. Госсекретарь Тиллерсон тоже не вполне повторяет то, что говорит сам Трамп. Посмотрим, как он уживется со своей собственной администрацией, а уж тем более, как он уживется с Конгрессом и Сенатом.
Владимир, тут такой важный все-таки вопрос. Ну хорошо, вот мы видим вот эти интенции Трампа, да? Мы видим то, что действительно есть расхождение между ним и его собственной администрацией, по крайней мере, на словах сейчас. Да. И мы видим Владимира Путина, который здорово, вот действительно, как мы видим, с шуточками, прибауточками, значит, вступается за Трампа, да, говорит, что он хороший. Пропаганда в России сейчас работает и тоже объясняет, что теперь Трамп, ну, почти наш человек будет в Белом
Трамп
доме.
Наш.
Трамп наш, да. Трамп наш. Лозунг дня. Вот. Вот можем ли мы сейчас попытаться понять, зная прошлое, что делала Россия при Путине, что хочет Путин от Трампа?
Да, конечно. Мне кажется, что это традиционная совершенно стратегическая наша позиция. Здесь ничего не меняется. Мы хотим, чтобы у нас была свобода рук на постсоветском пространстве, включая Украину. Мы хотим, чтобы, я имею в виду российское руководство, мы хотим, чтобы страны постсоветского пространства были де-факто под нашим контролем, подчеркиваю, включая Украину. А мы хотим, чтобы Крым был, если не де-юре, то де-факто признан Западом как часть России. Мы хотим, чтобы с Россией были сняты экономические санкции и чтобы все было как при бабушке.
Вот, в смысле, как при Иосифе Виссарионовиче Сталине?
Ну, не как при Иосифе Виссарионовиче, но может
быть... Леониде Ильиче.
Да, как при Леониде Ильиче. И чтобы Россия при решении любых глобальных вопросов, таких как Сирия, Афганистан, Иран, Балканы, да, возьмите любой вопрос, чтобы Россия сидела за столом и ни одно решение не принималось без голоса России. Вот чего мы хотим.
Реалистично
в ответ на это мы можем даже согласиться на сокращение 500 атомных бомб, боеголовок, хотя России это не очень выгодно, потому что американцы тотально доминируют в обычных вооружениях, и снижение...
И высокоточных.
Да, и высокоточных, и сверхзвуковых, и так далее. И снижение количества наших ядерных боеголовок потенциально снижает защищенность России. Это нам невыгодно, то, что говорит Трамп. Но если Трамп скажет, давайте сократим 500 боеголовок, а за это получите вот все, что я перечислил, я думаю, что Владимир Путин пойдет на такую сделку и согласится с ней. Но, опять-таки, мне кажется, что в Америке никто не позволит Трампу пойти на такую сделку. Он попытается это сделать, он встретит ожесточенное сопротивление внутри всего американского истеблишмента.
Значит, вопрос Владимиру Долину уже, значит, прозвучало от Бориса Межуева слово «Украина» и конфликты в Восточной Европе. Ну, главный конфликт, естественно, это российско-украинский, оккупация Донбасса.
Там еще Молдова.
И, в Молдове теперь интересная ситуация.
Вот,
президент с одной стороны, правительство с другой, и, в общем, расколотый
конфликтов
истеблишмент.
Хватает, да.
Но это все-таки такой важный самый важный. А как смотрят сейчас на ситуацию в Украине в связи с появлением Дональда Трампа и, в общем, явным снижением внимания к этому региону в перспективе?
Я думаю, снижение внимания к этому региону в перспективе зависит прежде всего от самой Украины. Будут делать реформы, которых от них давно ожидают. Будет и внимание. Не будут, внимания не будут. Разбирайтесь с Россией сами. Подход такой примерно. Если вы не хотите реформироваться, то мы вам помочь не можем.
Ну а что, есть такая жесткая позиция у республиканцев по этому поводу? Вот вы видели, что они тоже, как, например, Байден, настаивают на этом. Байден как бы курировал этот процесс реформ, подталкивал и так далее.
Никто эту позицию сейчас не озвучит публично, но эта позиция существует. И, скажем, риск прихода к власти таких людей, как Ле Пен во Франции, а такой риск существует, риск прихода правых в других странах Европы оставит Украину один на один с Россией.
Да, вот мы тут опять сидим, опять приходят интересные новости, как всегда, пока что из Вашингтона.
Очередной твит?
Нет. Новый полпред США при ООН Ники Хейли считает, что Россия играет мускулами, вот чем они занимаются. Я думаю, нам надо быть осторожными. Я не думаю, что мы можем им доверять. Мы должны сначала посмотреть, что мы можем получить от них, прежде чем давать им что-то, добавила Хейли. Комментируя ситуацию в Сирии, она назвала действия России в этой стране, как вы думаете, чем? Чудовищными преступлениями. Ну что ж, Борис Межуев, вы видите такой интересный раскол, который существует между тем, что говорит президент Трамп, и тем, что говорят те люди, которых он назначает на различные важные, ключевые, можно сказать, должности. Кто все-таки будет рулить Америкой?
Понимаете, тут, что касается тех людей, сейчас что-то говорят, нужно это делить пополам. Этим людям нужно пройти сенатское одобрение, одобрение в Сенате. Поэтому часто они говорят то, что от них хотят услышать те люди, которые будут профильные комитеты, представители профильных комитетов Сената, от которых зависит одобрение их кандидатур. Это, мне кажется, характерно для многих высказываний. В частности, я думаю, вот этот кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон во многом говорил просто то, что от него хотели услышать в Комитете по международным делам Сената. Но это первое. Но второе, конечно, среди людей, которых Трамп пригласил в свою администрацию, много, вообще говоря, людей совсем не его, а людей, которых, ну, в общем, рекомендовала ему его партия, республиканская партия. Люди, которые так или иначе были приглашены, по всей видимости, вице-президентом, ну, в первую очередь, это директор ЦРУ Помпео. К этим же людям, видимо, следует отнести и Ники Хейли, вот представитель, будущую представительницу Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций. И вот эта внутренняя конфликтность администрации, она, конечно, сыграет определенную роль. То есть это будет фактором, потому что, естественно, есть те люди, которые ориентируются на Трампа, которые в какой-то степени разделяют его внешнеполитические приоритеты. Ну, Майкл Флинн, например, советник по национальной безопасности, которые считают, что с Россией надо дружить, во всяком случае, по вопросу борьбы совместной с ИГИЛ там, и так далее, по вопросу борьбы с международным терроризмом. И есть люди, для которых Россия вот, является историческим противником. И я думаю, действительно, вот это внутреннее напряжение в администрации, оно будет усиливаться, это безусловно. Весь вопрос заключается в том, через кого Трамп попытается реализовать свою внешнюю политику. Если все-таки две основные ключевые фигуры – это советник по национальной безопасности и госсекретарь. И похоже, что оба этих человека разделяют основные внешнеполитические установки своего патрона. Вот это, мне кажется, главное. Что касается Джона Мэттиса, что касается вот, директора ЦРУ, что касается Ники Хейли, это важные все-таки посты, но тем не менее не ключевые посты для внешней политики.
Борис, а вы можете понять, каковы ключевые установки вот этих людей относительно Украины и конфликта, который существует в Донбассе и существует по Крыму?
Да, я думаю, можно примерно сказать, потому что все это примерно высказывается Генри Киссинджером, человеком, который, вот как предполагается, формулирует какие-то вот ключевые установки для снижения, разблокирования отношений с Россией. Но это первое, это, конечно, идея нейтрального статуса Украины при признании ее территориальной целостности, ну, де юре в полном составе, а де-факто, конечно, без Крыма. Это первое, видимо, так сказать, на что будут предлагать эти люди для каких-то, так сказать, переговоров. То есть продолжение минского формата, но при каком-то более жестком давлении на Киев с целью, ну, достижения какого-то вот там федерального статуса Украины или какого-то более автономного статуса для Донбасса. То есть, в общем, на Киев усилится давление, чего сейчас в меньшей степени происходит, потому что Россия не будет восприниматься этими людьми как вот какой-то такой потенциальный враг, которого надо обязательно наказать. То есть идея наказания России, которая была у Обамы, конечно, и определяла во многом его политику, из этой политической риторики и политических действий уйдет. Вот, ну, я думаю, честно говоря, это главная позиция, то есть Киеву придется просто столкнуться с тем, что от него реально потребует автономии Донбасса или, возможно, даже смены Конституции, но от России, конечно, едва ли, так сказать, в общем, и придется еще раз, и в том числе делами, как-то доказывать верность идеи территориальной целостности Украины. Вот, мне кажется, где-то вот примерно на таком уровне будет достигнут компромисс. Что касается признания Крыма, Ну, конечно, Россия будет хотеть этого и желать. Это, естественно, является приоритетом ее внешней политики. Но, как сказал, помните, Трамп, он, мы и рассмотрим этот вопрос. Там, я думаю, этот вопрос будет рассматриваться все 4 года его президентства. Если оно будет и будет благополучным, ну, посмотрим, чем все это кончится к концу этого, за 4 лет.
К нам присоединился по телефону из Киева Сергей Соболев, депутат Верховной Рады Украины, в очень удачный как раз момент, выслушав мнение Бориса Межуева, нашего эксперта. И я хотел бы спросить Сергея Соболева, добрый вечер, как вы видите ситуацию, вот как перемены в Вашингтоне могут повлиять на вас, действительно, так сказать, будет какая-то сделка возможна, а может быть не будет, что вы скажете?
Я думаю, что сделка, которую планировала администрация Обамы, когда госсекретарем была Клинтона, так называемой перезагрузки или перезапуски, провалилась. Я думаю, что политика Обамы заигрывания с Россией, которую он проводил все это время, показывала абсолютную свою беззубость, абсолютную неперспективность, проиграв фактически и в Сирии, и в Украине. Будем вещи называть своими именами. Здесь я цитирую Трампа. Он кандидат в президенты, я уверен, что и президент останется при своей точке зрения, что Обама проиграл сирийский конфликт и проиграл конфликт в Украине с Российской Федерацией. Давайте почитаем программные заявления Трампа, не заявления предвыборные, которые менялись, а непосредственно программные заявления. Там четко записано, что я удивлен, как будучи страной-гарантом, Соединенные Штаты Америки во главе с президентом Обамой разрешили России ввести войска на территорию Украины. Поэтому я думаю, что вся аналитика, которая сегодня зиждется на ситуации о том, что якобы Трамп пророссийский политик или политик, который контролируется Российской Федерацией, она уже рухнула, и дальше будет только личное подтверждение этого. Вот я слушал вашего аналитика, а для чего Соединенным Штатам Америки федерализация Украины? Для того, чтобы усилилась Россия? Вряд ли. А для чего, например, Соединенным Штатам Америки особый статус или признание Крыма за Российской Федерацией? Чтобы Российская Федерация контролировала тотально Черное море, а далее Средиземное море? Вряд ли это надо Соединенным Штатам. Поэтому я думаю, что тут надо исходить из прагматичных интересов Соединенных Штатов Америки.
Между прочим, у господина Трампа есть идеи достаточно жесткой конфронтации или давления, например, на Китай. И Россия может рассматриваться в этой комбинации как серьезный союзник. Ну вот, к примеру, такая вещь.
Когда говорят, что господин Киссинджер является основным советником Трампа, как раз господин Киссинджер был тем лицом, который прорвал политику конфронтации с Китаем, и благодаря которому были восстановлены отношения между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Давайте говорить правду. Поэтому, вот, вы знаете, даже в самой аналитике, которая прозвучала в эфире, где Киссинджер — это ключевой аналитик, и политик, который будет формировать внешнюю политику Соединенных Штатов Америки при администрации Трампа, уже это не списывается. Потому что есть практика действий господина Киссинджера, который реально сделал прорыв в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Фактически именно он является автором концепции, призная абсолютно нормальных добропорядочных отношений с Китайской Народной Республикой. И последнее. Вот тут назывался перечень лиц, которые предложили господином Трампом. И, например, одним из таких бригадных генералов, который прошел одобрение, если я не ошибаюсь, 3/4 голосов Сената, это претендент на пост министра обороны, а это человек, который будет дальше формировать концепцию отношений с НАТО. И я тут абсолютно согласен, что НАТО прекратило выполнять свои функции с господином Трампом. НАТО фактически проиграло этап, когда должно было защитить Украину. Фактически показал абсолютную свою беззубость. Я думаю, что бригадный генерал, который имеет огромный опыт боевых действий в Ираке, которому Сенат позволил, несмотря на то, что закон запрещает занимать пост министра обороны менее чем за 7 лет после отставки, для него сделали исключение для этого генерала. Это человек, который открыто говорил, что необходимо прямо защищать Украину, что необходимо все усилия предпринимать для защиты Украины. Поэтому, я думаю, завтрашняя инаугурация, которая состоится, она уже начнет реальности расставлять на свои места. предвыборная риторика закончится. Но я уверен одно, что политика беззубая абсолютно Обама и Клинтон, которая была и проводилась все эти годы, 8 лет по отношению к России, закончилась. Теперь мы увидим абсолютно другую политику. И здесь мне Трамп очень напоминает Рональда Рейгана. Я думаю, что во многом он копирует его. Я думаю, что мы увидим достаточно серьезные первые же шаги самого Трампа и его администрации.
Да, ну вот совершенно противоположная точка зрения, то есть как бы надежды Москва, на нового Рейгана. Владимир.
Да, Москва ждет от Трампа дружбы сердечной, а Киев ждет от Трампа, что он даст Москве такой же пинок, как дал в свое время Рейган. Это говорит о том, что действительно мы имеем дело с абсолютно непредсказуемой ситуацией и будем там, в режиме ежедневного анализа смотреть, как на самом деле будет развиваться ситуация и как поведет себя Трамп и его администрация.
Владимир, что вы думаете, Владимир Долин?
У Бориса Межуева прозвучало слово «ИГИЛ». ИГИЛ назван в качестве основного противника Трампа.
Так вот, США,
прошу прощения. До 22 июня, 21 июня 1941 года СССР и Германия для Черчилля в одинаковой степени были противниками. 22 июня он сказал, что он готов заключить союз хоть с дьяволом, если дьявол, если Гитлер вторгся бы в ад. Так вот, есть такой фактор, как ИГИЛ, который может повлиять на позицию Трампа по отношению к России. Победы над ИГИЛ пока локальные. Взятие Алеппо и скорое, надо полагать, взятие Мосула, которое идет гораздо медленнее, потому что аккуратней идет война, не решают проблему ИГИЛа. И я боюсь, что мы увидим еще очень много интересного.
То есть вы хотите сказать, что недооценивается возможность сделки какой-то, связанной именно с ситуацией с Сирией, возможно, сухопутной операцией Сирии, России?
Ираком.
И так далее. То есть большая активность, реализация того, что теоретически было высказано Путиным, что Россия борется с этим запрещенным страшным ИГИЛом, с халифатом, а на самом деле-то она боролась за Асада.
Естественно.
Вот. И тут, естественно, возможно, какие-то
комбинации. Возможно, комбинации, и тогда противоречия другие уходят.
В том числе и украинские?
В том числе и украинские.
Хорошо, сегодня очень интересное событие очередное, связанное с героической депутатом Верховной Рады госпожой Савченко, героиней Украины и узницей в прошлом российских тюрем. Вот по-разному ее тексты тут подаются. Честно говоря, не знаю, какой правильный, но трактовка такая, что она решила предложить оставить, так сказать, Крым в покое, а Донбасс вот таким образом как-то получить. Да? Я хотел бы Сергея Соболева, поскольку он ближе нас к этим событиям, и более того, исключал госпожу Савченко из своей фракции, нам объяснить, что же происходит сейчас у вас вот с этим сюжетом, так сказать, так называемое миротворчество Савченко.
Вы знаете, Савченко не является человеком, который определяет сейчас политику ни в парламенте, ни в администрации президента. Поэтому я думаю, что то внимание, которое уделяется госпоже Савченко, особенно в последнее время, это свидетельство лишь того, что каждое его заявление является настолько контроверсийным, что потом следуют десятки комментариев, которые объясняют каждую из этих позиций. Также произошло и с последним комментарием, где уже я слышу четвертую или пятую версию этих событий, и где можно узнать о том, что, оказывается, имелось в виду не обмен Крыма на Донбасс, а имелось в виду поэтапность. Но, знаете, мне это очень сложно комментировать. К сожалению, госпожа Савченко имеет минимальный опыт в политической деятельности, особенно во внешнеполитической деятельности, поэтому каждое слово надо толковать, исходя из того, что ты думаешь, подразумевал автор. Поэтому я думаю, в каких ситуациях лучше обращаться непосредственно к господе Савченко. И я думаю, что она прокомментирует это, потому что мне сложно это комментировать. за ее предыдущие действия. Вы знаете, она была исключена из фракции «Батьковщина». И не только из фракции «Батьковщина», но и из партии «Батьковщина». Она выведена из состава делегации парламентской ассамблеи Совета Европы. И я думаю, что в этом плане это как раз позиция, которая высказана украинским парламентом, руководством «Батьковщины» и ее противниками, сторонниками, которые у нее в свое время были, на которых практически сегодня не осталось в украинском парламенте.
Скажите, а не сделали ли вы ошибку, исключив ее из вашей фракции и партии, потеряв контроль над человеком, который все-таки показал себя мужественным, эффективным борцом, так сказать, за интересы Украины, по крайней мере, когда он был в российской тюрьме?
Вы знаете, мы никогда не контролировали госпожу Савченко. Сказать о том, что контроль дает какие-то преимущества, это будет неправильно. Госпожа Савченко, вы знаете, стала депутатом парламента и членом фракции «Батьковщина», фактически заочно пребывая в российской тюрьме. Потому что когда проходили уже выборы в украинский парламент, когда мы включали ее в список, мы понимали, что это был единственный способ спасти ее от российской тюрьмы. И мы сделали все возможное для того, чтобы добиться ее освобождения, в том числе и включив ее в официальную делегацию парламентской ассамблеи Совета Европы. И я думаю, что парламентская ассамблея сделала очень многое для ее освобождения. Более того, такой прецедент уже был с одним из депутатов молдовского парламента, который также, став депутатом ПАРЕ, потом был освобожден Российской Федерации. Как мы видим, на сегодняшний день исключение сделано только фактически для Савченко. Остальные исключения сделаны в силу того, что либо люди находятся в тяжелейшем состоянии здоровья, то есть других таких политических актов со стороны Российской Федерации пока что мы не видим. Все остальные узники Российской Федерации, за исключением тех, у кого тяжелейшие заболевания, на сегодняшний день так и находятся в тюрьмах. Особенно это касается представителей крымско-татарского народа. Тут Путин не идет ни на какие уступки и даже говорить не хочет по поводу этих людей. Поэтому для нас тут была ключевая возможность освободить Надю Савченко. Мы это сделали. Сейчас ее высказывания, которые она фактически каждый день оглашает, идут в прямом противоположности с тем, что она заявляла, пребывая в российской тюрьме, с позиции фракции «Батьковщина». Мы предлагали ей выйти из фракции, она не захотела это сделать, боясь, что она будет в таком случае исключена согласно закону и Конституции состава парламента Украины. Поэтому мы сделали такой шаг для того, чтобы четко показать, что ее позиция не отвечает позиции фракции партии «Батьковщина».
То есть вы считаете, что ее сейчас деятельность выгодна Владимиру Путину?
Вы знаете, мне сложно утверждать, кто контролирует Надежду Савченко и контролирует ли ее кто-то. Одни говорят, что это Путин, другие говорят, что это администрация США, третьи говорят, что это администрация Порошенко, и каждый улавливает в ее заявлениях какие-то нотки, которые подтверждают ту или иную версию. Нам все-таки хотелось бы, чтобы в партии, во фракции «Батьковщина», на сегодняшний день «Батьковщина» имеет самый большой рейтинг, это подтверждают и опросы, и последние местные выборы, где мы взяли с огромным отрывом практически все местные советы. Мы бы хотели, чтобы у нас в команде все-таки были люди, которые работали бы на команду, а не на чьи-то чужие интересы.
Спасибо. Я хотел вот Владимиру Долину слово передать, но у меня, знаете, возникла такая еще одна, один маленький комментарий. Я его прочитал, не сам придумал, прочитал у Евгения Ихлова. Возможно, что последнее заявление госпожи Савченко как раз было не полезно России. Почему? Вот она предложила в трактовке же российских журналистов вот этот как бы обмен, да, Донбасс на Крым. И, собственно, что еще надо России, да? Вот Крым, значит, себе, а Донбасс там, ну, как-нибудь разберемся. Действительно, его же не признают российские деятели инкорпорируемым в Россию. Да? Там какие-то псевдореспублики. Вот. И получен ответ, собственно, фактически от Кремля на это щедрое предложение. Господин Захарченко, который сам по себе ничего из себя не представляет, ну, высказал...
Плотницкий.
Плотницкий, да, господин Плотницкий сказал, что... знаете, мы тут независимая наша, это самая республика, и ничего нам не надо, и не надо таких вот сделок. Значит, не нужно. Не нужно. Нужно все. Нужен гнойник, и нужна, собственно, и Крым тоже нужен. Владимир, извините.
Ну, по Плотницкому хотел бы добавить, что его риторика – это, по сути дела, риторика Гитлера, риторика о разъединенном народе, самом большом разъединенном народе.
Ну, что они борются за русский мир.
За русский мир, да. Не за немецкий. Но что касается Савченко, не знаю, в интересах ли Трампа, в интересах ли Путина, но почти текстуально ее заявления совпадают со статьей Виктора Пинчука. Напомню, это зять экс-президента Украины Кучмы и шестой по уровню богатства человек в Украине. Человек, между прочим, очень осторожный. Так вот, Пинчук пишет, что Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на Востоке на приемлемых условиях. Когда-нибудь потом он вернется. 15-20 лет Украине потребуется, чтобы создать высокий уровень жизни, и тогда крымчане одумаются и вернутся. Я не уверен, что крымчане по собственной воле уходили. Тот референдум, который состоялся в марте 2014 года, назвать свободным волеизъявлением невозможно. Последнее свободное волеизъявление в Крыму было в декабре 1991 года, и они высказались за то, чтобы быть им в составе Украины. 57% голосов, если мне не изменяет память. И туда еще не успели вернуться крымские татары. Вот. Поэтому в Украине не только Савченко думает о том, что Крым следует, проблему Крыма следует отложить. Я, кстати говоря, не трактовал бы ее слова таким образом, что Крым надо обменять на Донбасс. Крым отложить, а Донбасс решать сейчас. Вот что, на мой взгляд, сказала Савченко. Но, опять же, когда речь политика нуждается в трактовке, по всей видимости, это не очень удачная речь.
Владимир, что вы думаете, российская оппозиция, как видит сейчас ситуацию в Украине, ну, собственно, что там надо забыть, а чем надо заниматься с точки зрения России? Да, вот представьте себе, вы, значит, действующий там какой-то советник, министр, еще кто-то. Я понимаю, скептическая улыбка такая. Но тем не менее, что делать с этим гнойником, который вот возник на российской границе и, собственно, не дает и России нормально жить?
Ну, что касается Савченко, то есть два консенсуса. Есть российский консенсус 90%, что Крым наш, и нечего тут обсуждать. И подавляющее большинство населения России, граждан России, даже слышать не желает никакие юридические, правовые, международные аргументы. Наша точка.
Пропаганда работает.
Второе, такой же консенсус есть на Украине. Я не думаю, что Пинчук выражает хоть сколько-нибудь широкие мнения. Мне кажется, что на Украине то же самое, 90%, может быть, больше считает, что Крым незаконно.
Да, Крым – це Украина.
Да, Крым – це Украина. То есть есть, с одной стороны, российский консенсус, а с другой стороны, украинский консенсус. И Савченко, делая такие заявления, она отрезает себе, на самом деле, путь к власти. Потому что никогда ее не выберут президентом, если она делает заявления, которые могут быть истолкованы как сделка с Путиным, обмен Крыма на Донбасс.
Вот. Я прошу прощения.
Ну, я сейчас закончу. Да. Что касается, что делать, то единственный реалистический путь – это пытаться все-таки выполнить Минские соглашения. Потому что Крым по факту не обсуждается Москвой. И Путин говорит, сто раз об этом заявлял, еще сто раз заявит, да, что говорить тут не о чем. Поэтому единственный реалистический путь – это попытаться выполнить Минские соглашения.
А вот господин Межуев, который
дать им,
с нами, он же сказал, что более жесткий вариант.
Какой?
Ну, Минские соглашения, но вот в каком-то другом формате.
Ну, а Борис говорил о том, что Трамп, может быть, начнет давить на Киев с тем, чтобы Киев забыл на какое-то время о Крыме.
А Сергей Соболев с ними
согласен. И дал статус федеральных земель Донецкую и Луганскую. Но здесь есть опять два препятствия. Одно препятствие внутри США, потому что Трампа в этом не поддержит, скорее всего, никто, ни в Конгрессе, ни в Сенате. И второе препятствие в Киеве, потому что трудно себе представить, чтобы Порошенко или любой другой лидер Украины согласиться с тем, что мы забыли Крым и дадим настолько широкие права автономии Донецку и Луганску, что они де-факто нам не будут подчиняться.
Ну, вето, да.
Тут нет решения. Так. Тут нет решения.
Тогда опять тупик.
Тупик. Так давайте назовем вещи своими именами. Тупик.
Да. Давайте, Борис, буквально минутку и тоже про выход из тупика вы, может, нам нарисуете. Может,
Борис более оптимист.
Как человек, да, вхожий там в эти... палаты власти.
Не сомневаюсь, что я куда-то особо вхожий. Но
бывало.
Я думаю, реально никакого другого варианта решения ситуации нет для Украины, кроме как признания России центричности тех земель, которые на настоящий момент добиваются своей независимости. То есть Россия центричность должна быть так же признана, как Европа центричность. И в этом смысле федерализация... Ну, может быть, не сейчас, но в каком-то отложенном варианте это единственный вариант для таких земель, для таких территорий, чтобы избежать территориального распада. Вот, поэтому, мне кажется, конечно, я тоже всячески надеюсь, что Минские соглашения будут выполнены в полном объеме, но у меня большие сомнения по этому поводу.
Хорошо, потому, что... Сергей Соболев, пожалуйста, времени мало, ответите.
Тут многие посылаются на Минские соглашения, но Минские соглашения абсолютно не регулируют ситуацию с Крымом. Я объясню почему. Потому что все санкции, которые вводились самые жесткие относительно Российской Федерации, они касались Крыма, а уже затем оккупации части территории Донбасса. Поэтому Минск, к сожалению, не регулирует ситуацию с Крымом. И я думаю, что единственное, что нас дальше ожидает, это четкое развитие ситуации не только уже теперь в Украине. Но мы видим, что происходит на сегодняшний день в Косово, что дальше продолжается в Сирии. И вот то, с чем придет новая администрация Соединенных Штатов Америки, фактически то, с чего мы и начинали, и будет адекватный ответ на фактически все соглашения, которые были перечеркнуты Путиным и его администрацией относительно устройства мира после Второй мировой войны и Хельсинкских соглашений и других соглашений, которые касаются Будапештского меморандума. То есть, к сожалению, мы сейчас стоим перед началом новой эпохи, когда либо подтверждаются те соглашения, которые действовали и удерживали Европу и мир от войны, либо эти соглашения не подтверждаются, тогда нас ждут более жесткие сценарии развития событий и в Европе, и в мире в целом.
Владимир Рожков.
Да, я только, Сергей, хочу напомнить вам, уточнить, вы прекрасно это знаете, что как раз по Крыму санкции были сравнительно мягкие. Они касались в основном отдельных российских чиновников, визовых вопросов и их активов за рубежом. А самые жесткие санкции как раз были введены в ответ на боевые действия в Донбассе и Луганске и после падения малазийского Боинга. То есть я как раз хочу уточнить, что как раз наиболее жесткие санкции, которые были введены, они были связаны не с Крымом, а как раз с востоком Украины.
Владимир, ну если эти санкции сохранятся и, в общем, давление на Россию продолжится в том или ином виде, а чем заплатит за это российский народ? Я, знаете, сегодня увидел сообщение, скоро введут плату за сбор грибов и ягод.
Ну, такая замечательная идея. Российский народ уже платит. У нас, начиная с как раз с весны 2014 года, экономический спад, который пока не прекратился, жизненный уровень наших людей уже в реальном исчислении упал на 15-20%, продолжает падать. И еще одно важное событие. Если брать темпы за 10 лет, то российские темпы роста уже ниже, чем средние мировые за 10 лет. То есть плата – это падение жизненного уровня и долговременная стагнация. Но тем не менее наши люди в подавляющем своем большинстве поддерживают внешнеполитический курс и пока, по крайней мере на сегодняшний день, готовы жертвовать жизненным уровнем своим и своих семей ради величия России и ради того, чтобы Россия восстанавливала свой великодержавный статус в мире. Это тоже факт, и это надо признать.
Секунду. Я не совсем понимаю, что такое Россия-центричность регионов Украины, но если судить по программам российского телевидения, то они абсолютно украиноцентричны.
Спасибо. Сегодня у нас в студии был Владимир Рыжков, Владимир Долин, и с нами Борис Межуев и Сергей Соболев. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация.